Николай Николаевич Никулин. Воспоминания о войне. Передача 13. Почему стрелял майор Г? В этих записях я старался правильно воспроизвести фамилии действующих лиц и быть по возможности точным в фактах. Однако назвать полностью имя майора Г. я не могу. Он еще жив, благоденствует. А в случае с ним мне далеко не все ясно. Дело было в феврале 1944 года в Восточной Пруссии, в городе Алленштайн. Мы только что молниеносным маршем перекатились через всю Польшу от Варшавы до северных границ, перебрасывали армию на тяжелых американских грузовиках фирмы «Студебеккер». Это был отлично организованный автоконвейер. Машины шли день и ночь, туда и сюда. Помню, я сидел на тюках и ящиках с имуществом, дул сильный ветер со снегом, трясло на ухабах, я цеплялся за ящики и старался не коснуться рукой носилок. Они были крепко привязаны толстой веревкой поверх поклажи, и на них находился труп самоубийцы. Солдат застрелился 2 дня назад. Шло следствие, и тело берегли для вскрытия, которое не успели сделать в прежнем месте нашего расположения. Польша была разграблена, разрушена и подавлена немецкой оккупацией. Варшава представляла собой горы руин, подвалы которых были заполнены телами убитых поляков. Могилы виднелись повсюду, на улицах и скверах. Польские деревни имели жалкий вид. «Ниц нема!» — твердили испуганные жители. «Ниц нема!» — повторяли они. «Где у вас уборная?» — спросил один солдат. «Ниц нема!» Восточная Пруссия поражала, наоборот, зажиточностью, довольством и порядком. Благоустроенные хутора с сельскохозяйственными машинами, все электрифицировано, богатые дома бауэров, обязательно имелось пианино и хорошая мебель, а рядом сарай с клетушками и нарами для восточных рабочих. В свинарниках и коровниках полно упитанного скота. Да, жили здесь, не тужили. И города богаты, чисты, добротно построены. В Алленштайне мы нашли массу барахла и продовольствия, вывезенного из СССР, положенного в склады про запас. В другом складе лежали консервы из Голландии, Бельгии и Франции. Они, правда, немного обгорели при пожаре, но есть было можно. Солдаты повадились пить спирт, запивая его сгущенными сливками. Помню, в одном пустом доме на подоконнике лежало 10-1.5 золотых монет кайзеровской чеканки. Долгое время их никто не брал. Солдаты не рассчитывали дожить до конца войны и не хотели обременять себя лишним грузом. Во многих домах мы находили всяческие военные регалии. Ордена, мундиры, эсэсовские кинжалы с надписью «Кровь и честь», погоны, аксельбанты и другую мишуру. Действительно, Восточная Пруссия была гнездом милитаризма. Но военные, фашистские активисты и другое начальство успели удрать. Остались главным образом обыватели, женщины, старики, дети. Им предстояло расхлебывать последствия поражения. Вскоре их стали выстраивать в колонны и отправлять на железнодорожный вокзал, как говорили, в Сибирь. В нашем доме на самом верху в мансарде жила женщина лет 35 с 2 детьми. Муж ее сгинул на фронте, бежать ей было трудно. С грудным младенцем далеко не убежишь, и она осталась. Солдаты узнали, что она хорошая портниха, притащили материал и заставили ее шить галифе. Многим хотелось помодничать, да и обносились за зиму основательно. С утра и до вечера строчила немка на машине. За это ей давали обеды, хлеб, иногда сахар. Ночью же многие солдаты поднимались в мансарду, и в этом случае немка боялась отказать. Куда же денешься? У дверей в мансарду всегда стояла очередь, разогнать которую не было никакой возможности. В это время я залечивал очередную рану в нашей санроте. Однажды с новой партией раненых прибыл сюда майор Г. Я давно знал его и считал одним из немногих положительных героев большой трагедии под названием «Война». Майор был симпатичен, хорошо образован, во всяком случае в своей области. Был весьма грамотным артиллеристом. Он отличался незаурядной смелостью. Мне рассказывали об его отчаянных похождениях в тылу немцев, когда в августе 42-го вторая ударная армия попала в окружение под Синявино. Одним словом, это был образцовый офицер. Я служил рядом с ним несколько месяцев и проникся большим уважением к своему командиру. Теперь мы вновь оказались вместе. Немецкий осколок вырвал у майора Г. здоровенный кусок мяса из плечевой мышцы. Рана была большая, но не опасная. Она не отразилась на общем состоянии здоровья майора. Он был, как всегда, статен, краснощек, жизнерадостен, бодр и не валялся на госпитальной койке, а проводил дни на ногах, разгуливая по городу и интересуясь всем. Этот странный и дикий случай произошел однажды поздно вечером. Я сидел в своей комнате и вдруг услышал наверху в мансарде пистолетные выстрелы. Заподозрив неладное, я бросился вверх по лестнице, распахнул дверь и увидел ужасающую сцену. Майор Г. стоял с дымящимся пистолетом в руке. Перед ним сидела немка, держа мертвого младенца в одной руке и зажимая рану другой. Постель, подушки, детские пеленки — все было в крови. Пуля прошла через головку ребенка и застряла в груди матери. Майор Г. был абсолютно спокоен, неподвижен и трезв, как стеклышко. Зато стоящий рядом лейтенант весь извивался и шипел: «Ну, убей, убей ее!» Этот лейтенант был совершенно пьян. Серое лицо, синие губы, слезящиеся глаза, слюни изо рта. Так пьянеют алкоголики на последней стадии алкоголизма. Лейтенант был пьян до изумления, но, как я понял, все же делал свое дело, подзуживал майора. Зачем? Я не знал. Может быть, у него была цель устроить провокации и слепить дело. Он ведь был из СМЕРШа, а пути и методы этой организации неисповедимы. Как бы то ни было, майор Г. все еще держал пистолет в руке. Ничего не поняв и не обдумав, я неожиданно для себя влепил майору в ухо. Вероятно, мне показалось, что он впал в помутнение разума, и мой удар должен был привести его в чувство. Так бывало на передовой, когда молодые солдаты терялись от ужаса в первом бою. Крепкая оплеуха возвращала им разум и здравый смысл. Однажды я треснул молодого лейтенанта, наклавшего штаны во время атаки, и позже он был мне за это благодарен. Но тут была не передовая, и все получилось иначе. Майор Г. спокойно положил пистолет в кобуру, а лейтенант поднял крик: «Ударил офицера!» Орал он торжественно и радостно, словно только этого и ждал. Я понял, что попал в скверную историю. Ударить офицера — невероятное событие. Никому не интересно, что я сделал это из добрых намерений. В 1941-42 году меня бы без церемоний поставили к стенке. Сейчас же, в лучшем случае, можно было надеяться на штрафную роту. Надо сказать, что рукоприкладства во Вторую мировую войну в нашей армии не было. Во всяком случае, я не видел ничего подобного и не слыхал об этом. Солдата могли расстрелять за трусость, за строптивость, но ударить — ни-ни. Попробуй, ударь. В первой же атаке заработаешь пулю в затылок. Но главное — необходимость вместе разделять опасность, вместе идти на смерть, вырабатывала уважение друг к другу, и рукоприкладства не было. Тем более не было случаев, чтобы солдат поднял руку на офицера. Другое дело — высшее начальство. У них был свой этикет, нас не касавшийся. Однажды я видел, как пьяный генерал, командир танкистов, лупил толстой суковатой палкой своих полковников и майоров. Позже они сами во всем разобрались. Следующий акт драмы произошел на лестничной площадке этажом ниже. Сцена была немая, но величественная, в духе трагедии Шекспира. Два санитара медленно несли сверху детский трупик, освещая себе дорогу чадящими факелами. В открытых дверях операционной был виден врач в белом халате, готовившийся извлекать пули из груди матери, а из противоположной двери два автоматчика вывели меня, без ремня, без погон, для того, чтобы отправить в кутузку. Меня заперли в сыром подвале и продержали там ночь и день. К вечеру повели куда-то. На допрос, решил я. Только бы не лупили. Однако опять счастье улыбнулось мне. Начальник из СМЕРШа долго разглядывал меня, а потом сказал: «Иди давай. Да в следующий раз не валяй дурака. Да помалкивай, помалкивай». Мне отдали ремень, погоны, и все на этом кончилось. Потом уж, сопоставляя обстоятельства, я понял, что начальство не радо было происшедшему. Лейтенант, по-видимому, занимался самодеятельностью и перестарался. Назревал скандал. Майор Г. был образцовый офицер, я был ветеран дивизии, да еще только что получивший орден. Дело решили замять, будто ничего не произошло. Но что же это было? Почему стрелял майор Г? Если бы это был лейтенант, я бы не удивился. Лейтенанту подобные действия положены по должности и по складу характера. Но майор... Тогда я осуждал его. А сейчас, через много лет, недоумеваю и ничего не могу понять. Быть может, майор Г. насмотрелся на жестокость немцев. Как и все мы, он видел огромную братскую могилу с убитыми пленными русскими, которую мы обнаружили в Воронове. Он видел трупы наших детей, замученных и сожженных. Он, вероятно, хорошо знал, что победы немцев в 1941-42 годах были в значительной мере обусловлены жестокостью. Они без церемонии били всех подряд, военных и гражданских, старых и молодых. Возможно, все это ожесточило майора, и он решил мстить. К тому же маленький сын немки через 20 лет станет солдатом и опять пойдет войной на нас. Может быть, майор Г. знал, что жестокость — непременный спутник истории человечества от библейских времен до наших дней, и чаще страдает невинный, чем виновный. Может быть, он понял, что великие преобразователи рода человеческого — Иван Грозный, Гитлер, Сталин и многие другие — утверждались на жестокости, уничтожая и своих, и чужих, врагов и приверженцев без разбора, чтобы тем самым зафиксировать свои идеи и свою власть. Но вряд ли майор Г. размышлял на эту тему. Он просто стрелял. И я до сих пор ломаю голову. Зачем? Больше я никогда его не видел, но недавно узнал, что майор, теперь уже полковник, долгое время работал в штабах, потом читал лекции в военной академии, а теперь на пенсии. Не берусь судить его, но вспоминаю с омерзением. Как ни страшна история с майором Г., она быстро затерялась в уголках моей памяти, оцененная целым калейдоскопом новых впечатлений. Во время войны иногда за один день происходит столько событий, сколько в мирное время не наберется за много лет. Вот еще один эпизод тех лет. Однажды ночью мы были неожиданно разбужены. Полусонные, понукаемые команды схватили автоматы и гранаты, взгромоздились на танк, и лишь когда тот стремительно ринулся вперед, окончательно проснулись. Как потом нам рассказали, отряд разведчиков обнаружил в глубоком немецком тылу, километров 40 от нас, немецкий концентрационный лагерь, где содержалось несколько сот еще уцелевших евреев. Судя по стрельбе, доносившейся оттуда, шла ликвидация заключенных. Разведчики сообщили по радио координаты лагеря, и командование бросило нас спасать погибающих. Два танка с солдатами на броне. Так как шло наступление, и прочной немецкой обороны не существовало, танки стремительно проскочили вперед, и вскоре, забрызганные грязным снегом из-под гусениц, мы добрались до цели. Танкисты из пушек и пулеметов расстреляли немецкие огневые точки на вышках, затем один танк сходу выбил ворота, и мы въехали на территорию лагеря. После кровавой, но чрезвычайно ожесточенной перестрелки мы отправили в ад охранников, эсэсовцев. Дальнейшее я помню плохо, так как был оглушен гранатой, которую швырнул в меня здоровенный фриц. Она иссекла мой полушубок, немного меня поранила, и все же в памяти моей сохранились картины площади перед бараками, усыпанные трупами расстрелянных евреев. А в бараках мы обнаружили несколько сот уцелевших. Там сидели скелеты, обтянутые кожей. Они смотрели на меня огромными темными глазами, в которых был даже не страх, а ужас, отчаяние и смерть. Этот взгляд я не смог забыть всю мою жизнь. Николай Николаевич Никулин. Воспоминания о войне. Передача 14. Петька Шабашников. Петька Шабашников был сволочь. Не просто мелкий подонок, но крупный негодяй, который не мог существовать, не делая пакостей своему ближнему. Я с омерзением наблюдал его со стороны, пока судьба не перекрестила наши дорожки. Как-то мы остановились на короткое время в богатом немецком доме, и Петька незамедлительно полез в хозяйский шкаф. Привлеченный криками немки, я вышвырнул Петьку на улицу, расквасив ему при этом нос. брызжа злобы и кровавыми соплями, он поклялся страшно отомстить мне и вскоре привел свои угрозы в действие. Однажды, совершенно случайно, я обнаружил мелкую поломку в своей радиостанции, совсем пустяшную, но незаметную. Такая поломка в критический момент здорово подвела бы меня, так как искать ее пришлось бы часа два. Как раз тот же вечер немцы начали танковую атаку, артиллерийская подготовка порвала телефонную связь, и не сработай моя рация, дело кончилось бы очень и очень скверно. А для меня был бы один путь — к стенке. Я не сомневался, что к рации приложил свою подлую руку Петька. Он был психолог, знал, чем меня пронять, и удары его попадали в меня точно, самым неожиданным образом. Как-то ночью я дежурил у телефонной трубки в штабе дивизиона, а Петька занимался тем же делом, но на наблюдательном пункте, который разместился в небольшом крестьянском хуторе между нашими и немецкими траншеями. Было затишье, обе армии спали, и только часовые лениво постреливали из винтовок и пулеметов, допускали осветительные ракеты. Наши разведчики, находившиеся на НП, воспользовались затишьем и предались веселым развлечениям. Они заперли хозяина и хозяйку в чулан, а затем начали всем взводом по очереди портить малолетних хозяйских дочек. Петька, зная, что я не выношу даже рассказов о таких делах, транслировал мне по телефону вопли и стоны бедных девчушек, а также подробно рассказывал о происходящем. Сочные его комментарии напоминали футбольный репортаж. Он знал, что я не имею права бросить трубку, что я не пойду к начальству. Начальство спит, да и не удивишь его подобными происшествиями. Дело ведь обычное. Так он измывался надо мною, довольно долго теша свою подлую душонку. Позже он ожидал от меня ругани или драки, но я смолчал, и молчание мое обозлило Петьку до крайности. Прошло недели две. Мы развернули наблюдательный пункт в небольшом двухэтажном кирпичном доме, стоявшем на отшибе на окраине какого-то немецкого городишки. Метрах в ста перед нами была наша первая траншея, а еще дальше — немецкая. Наблюдать ее из окна второго этажа было очень удобно. Немецкая атака началась неожиданно. Наши немногочисленные пехотинцы побежали, рассчитывая на спасение, во второй траншее позади нашего домика. Мы стреляли из окошка, пытаясь помочь им, но безуспешно. Оставаться в домике стало опасно. Старшина достал 6 спичек и велел нам тянуть их. Я, конечно, вытянул короткую. «Прикрывай, мы потом тебя пособим», — сказали храбрые артиллеристы и смылись. Минуту, две, три я стрелял из окна. Кончились патроны, бросал гранаты. Кончились и они. Немецкие пули свистели мимо моей головы и дырявили противоположную стену. Хорошо, что не в голову. От оконных рам летели щепки. Немцы были рядом. Один из них, метрах в 40 от нашего домика, сидя в кустах, стал наводить на мое окно фауст-патрон. Страшное ощущение, когда в тебя целятся. Потом всю жизнь мне снился сон. Немцы атакуют, я нажимаю на курок, но винтовка молчит. Я лихорадочно ищу патроны в куче стреляных гильз и вижу, как на меня наводят фауст-патрон. После этого я обычно пробуждался в холодном поту. А тогда, в 1944-м, я молниеносно бросился на пол, в угол. Фауст-патрон попал в оконное перекрытие сантиметров на 15 выше окна. Комната наполнилась кирпичной пылью. Почти оглушенный, я все же услышал немецкую речь. Фрицы были уже на первом этаже и поднимались ко мне по лестнице. Что делать? Я спрятался в стенном шкафу, и тут мои коленные чашечки от страха стали прыгать так, что руками было не удержать. К счастью, немцы занялись стрельбою и не успели шастать по шкафам, как это обычно делает солдатня всех армий мира. Минут через 15 их прогнали, и мои однополчане вернулись на НП. Я отделался дрожью в коленках. Вскоре взвод отвели во вторую траншею, на отдых. Забывшись глубоким сном в теплой землянке, я не слышал обстрела, но был разбужен старшиной. «Вставай!» Там засыпало землянку и раздавило Петьку. Его раскопали и понесли хоронить. От него остались бумаги и письма. «Посмотри, что нужно, отправим по почте». Я стал разбирать пачку бумаг и вдруг обнаружил среди них нечто непосредственно касающееся меня. То был донос. Петька сообщал в соответствующей инстанции подробности вчерашнего боя. По его словам, выходило, что я остался по собственной воле, сдался немцам, и в течение долгого времени был с ними в контакте, очевидно, получал от них задание. Иначе они либо увели меня с собою, либо убили. Вот тяна. Здорово сработано. Ничего не докажешь и не оправдаешься. Да ведь и организация, в которой служил Петька, никаких оправданий не потребует. Просто выполнят план и влепят тебе 9 граммов в лоб. Но старшина-то, старшина каков? До сих пор не знаю, прочел он Петькины бумаги или дал их мне случайно. Скорее всего, прочел. Он ведь знал Петьку и его художество лучше меня. Казалось бы, все кончилось хорошо. Но Петька все же добил меня. Он был сила, он был система, он был непробиваемая стена. Он был олицетворение того, что меня окружало. И он заставил меня до конца понять, на чем держится наша жизнь. Эрика. Или... Мое поражение во Второй мировой войне. Ранней весной 1945 года наша армия подошла к Данцигу. Немцы намеревались сопротивляться здесь долго и упорно. Они построили мощные укрепления, приблизили к городу броненосцы, которые с моря огнем своих крупных орудий причинили нам немалый урон. В бой посылали всех, кого можно. Мне рассказывали об атаке отряда немецких моряков во главе с красавцем-капитаном. Они шли четким строем, как на параде, в элегантной черной форме. Капитан с сигарой в зубах. Но шел уже не 1941 год. Иванов испугать было трудно. Отряд попал под залп «Катюши», превративший доблестных моряков в кровавое рагу. И все же сопротивление немцев было сильное, наши потери, как всегда, велики, и осада города затягивалась. В одно прекрасное утро на наши головы, а также и на Данциг, посыпались с неба листовки. В них говорилось примерно следующее. «Я, маршал Рокоссовский, приказываю гарнизону Данцига сложить оружие в течение 24 часов. В противном случае город будет подвергнут штурму, а вся ответственность за жертвы среди мирного населения и разрушения падет на головы немецкого командования». Текст листовок был на русском и немецком языках. Он явно предназначался для обеих воюющих сторон. Рокоссовский действовал в лучших суворовских традициях. «Ребята, вот крепость, в ней вино и бабы. Возьмете, гуляй 3 дня, а отвечать будут турки». И взяли. Рокоссовский был романтик. Жуков тот суровый, жесткий, деловой человек, а этот романтик. И, говорят, очень симпатичный, ровный в обращении, вежливый человек, нравившийся дамам. Посмотрите на портрет, очень приятное лицо. Данциг взяли довольно быстро, хотя почти вся армия полегла у его стен. Но это было привычно. Одной ордой больше, одной меньше. Какая разница? В России людей много, да и новые быстро родятся. И родились ведь потом. Было все, как водится. Пьяный угар, адский обстрел и бомбежки. С матерной бранью шли вперед. 1 из 10 доходил. Потом началось веселье, полетел пух из перин, песни, пляски, вдоволь жратвы. Можно шастать по магазинам, по квартирам, пылают дома, визжат бабы. Погуляли всласть. Но меня эта чаша миновала. Я все еще жил тихой жизнью в команде выздоравливающих. Мы проехали через горящий город и остановились в небольшом курортном местечке, которое сейчас известно фестивалями песен. К этому времени отношения мои с ребятами из команды выздоравливающих были самыми лучшими, и я не чувствовал себя белой вороной среди других. Научился жрать водку. Я не пробовал этого зелья до зимы 1942 года. Пока нужда не заставила. Морозным днем я провалился в замерзшую воронку и оказался по грудь в ледяной воде. Переодеться было не во что и негде. Спас меня старшина. Он выдал мне сухое белье, гимнастерку, шинель и ватник кое-как просушили у костра. Натер меня водкой и дал стакан водки внутрь, приговаривая: «Водка не роскошь, а гигиена». Опять мне повезло. В том же 42-м горно-стрелковая бригада наступала на деревню Виняголово под Погостьем. Атакующие батальоны должны были преодолеть речку Мгу. Вперед скомандовали им, и пошли солдатики вброд по пояс, по грудь, по шею, в воде сквозь битый лед. А к вечеру подморозило. И не было костров, не было сухого белья или старшины с водкой. Бригада замерзла, а ее командир, полковник Угрюмов, ходил по берегу Мги, пьяный и растерянный. Эта победа, правда, не помешала ему стать в конце войны генералом. Итак, с 42-го года я привык к водке. Мат стал неотъемлемой частью моего лексикона. И мы в команде выздоравливающих жили в полном согласии. Единственное, что не одобряли мои сослуживцы, — отсутствие интереса к прекрасному полу. «Болван», — говорили мне, — «пользуйся случаем. Потом будет поздно. Потом ведь будешь кусать локти. Пожалеешь, что проворонил такую возможность. Выбирай любую — черную, белую, рыжую, с крапинками, толстую, тонкую, не мешкой». Мое поведение было непонятно и всех шокировало. Но потом на меня плюнули, надоело тратить слова напрасно. Все равно я не слушал добрых советов. И мы жили в мире и дружбе. Городок, называвшийся Цопот, был в значительной мере цел, наполовину пуст. Немецкое население, что побогаче, ушло на запад. Я обосновался в мансарде небольшого дома, где раньше жила, по-видимому, какая-то студентка. Там было много книг, в частности, монография о художниках. Стояло пианино, лежали ноты, был проигрыватель и пластинки. Райский уголок. Можно забраться в него, отключиться от всего и помечтать. Как раз такого уголка мне давно не хватало. Я запасся свечами, едой и предвкушал, как вечером, когда все улягутся, останусь один, сам с собою, со своими мыслями. А пока что мы сидели с закадычным другом Мишкой Смирновым и грелись на весеннем солнышке. Мы были почти что счастливы. Кругом тихо, спокойно, не стреляют, не бомбят. Воздух чист, мы еще живы, сыты, слегка выпивши. Сладостная дремота охватила нас. Мишка щурил белесоватые ресницы на солнце. Я любовался узором черепичных крыш на другой стороне улицы. Хорошо. С Мишкой связывала меня давнишняя дружба. Мы были знакомы, кажется, с 1941 года. Это был белобрысый детина, 2 метра ростом, широкий, в плечах, с тяжелой медлительной походкой. Лицо его было доброе, хороший русский парень. Однажды зимним вечером 43-го года мы оказались на наблюдательном пункте, в траншее клином, врезавшейся в немецкие позиции. Немцы, очевидно, решив срезать клин, предприняли атаку. В самом начале артподготовки шальная пуля угодила Мишке в ногу ниже колена. Видимо, не задела кость, но повредила сосуды. Кровь хлынула струей. Я перевязал рану, наложил, как полагается, жгут, чтобы остановить кровотечение. Но тащить такого медведя на себе не было сил. Объяснив Мишке, что вернусь через полчаса с волокушей, которую видел у пехотинцев, я ушел. Мишка не усомнился в разумности моих действий. Волокушу я нашел быстро, стащил ее у зазевавшихся хозяев. Могли не дать. Но к Мишке пройти было уже невозможно. Немцы срезали клин. Мишка остался в их расположении. Меня успокаивали. Уверяли, что немцы наверняка его пристрелили, и нечего зря пороть горячку, лезть под пули. Все же, часа через 2, когда стемнело, я полез через нейтральную полосу, прихватив волокушу. Затея самоубийственная, бессмысленная и почти безнадежная. Немцы были начеку. Меня спасла, вероятно, поднявшаяся метель, да белый маскировочный халат. Мне удалось доползти до бывшей нашей землянки, около которой в ложбинке лежал Мишка. Он был живой. Немцы его то ли не заметили, то ли сочли за покойника, то ли оставили замерзать. Мишка относился ко всему с удивительным фаталистическим спокойствием и только сказал мне: «Пришел все-таки». Он почти не обморозился, так как было сравнительно тепло, но сильно ослабел от потери крови. Погрузить его на волокушу было совсем просто. Теперь надо было ползти назад. Немцев не видно, но из трубы землянки летят искры, греются гады. Из землянки никто не вышел, но со всех сторон летели осветительные ракеты. Как я выполз, не знаю. Произошло почти невозможное. Нас обязательно должны были прикончить, но почему-то заметили только на нейтральной полосе, уже около наших позиций. Стрелять стали точно, почти в меня. Однако наша пехота подсобила, прикрыла огнем, и мы с Мишкой нырнули в свою траншею. Мишка вернулся из госпиталя через 2 месяца и с тех пор старался неотлучно быть около меня. Приносил мне лучшую жратву, доставал выпивку, готов был все, что в его силах сделать для меня. Я платил ему тем же. Николай Николаевич Никулин. Воспоминания о войне. Передача 15. Вот с этим-то Мишкой Смирновым нежились мы на солнышке в курортном городе Цопот. И вдруг я заметил девушку, пробегавшую по улице у аптеки, что была напротив нас. Она была очень красива, тонкая, стройная, с коротко подстриженными, слегка вьющимися волосами, большими синими глазами. Я успел заметить, что пальцы ее рук были длинные и гибкие. Я подумал, что с такой бросающейся в глаза внешностью рискованно бегать по улице, полной пьяной солдатни, да еще в такое смутное время. Мишка тоже проводил ее взглядом и как-то странно гыкнул в ответ на мои слова о привлекательности девушки. На губах его появилась странная усмешка. Я тотчас же забыл этот эпизод, дела закрутили меня. Добраться до комнаты в мансарде этого вожделенного острова спокойствия удалось только поздно вечером, когда совсем стемнело. Я зажег свечу, стал перелистывать страницы книги. Вдруг за стеной раздался топот, дверь распахнулась и вновь захлопнулась, пропустив какой-то мешок, упавший на пол. Не понимая, в чем дело, я хотел выбежать из комнаты, но дверь, припертая снаружи, не поддавалась. Слышны были удаляющиеся шаги и солдатский гогот. Вдруг мешок на полу зашевелился. Я присмотрелся и с удивлением увидел девушку, ту самую, которая бежала днем по улице. Я все понял. Добрейший Мишка по-своему истолковал мои неосторожно сказанные слова и решил сделать мне услугу. Как в сказке. Что пожелаешь, то и получишь. Тебе нравится эта крошка? Получай и не скучай. В озлоблении барабанил я по двери, но то, что делал Мишка, он делал на совесть. Эту дверь можно было теперь открыть разве что взрывом гранаты. А девушка все рыдала и с ужасом смотрела на меня. Что делать? На своем ломаном немецком языке я старался объяснить ей, что дверь заперта, что я не могу сейчас ее выпустить, что надо подождать, что времена сейчас страшные, что плохие люди сыграли с ней злую шутку, но что здесь у меня ей ничто не грозит. Я ее пальцем не трону. Она, наверное, мало что поняла, но увидела, я не агрессивен, на лице моем растерянность, а в тоне моем скорее просьба и извинение. И немного успокоилась. Я предложил ей пройти в другую половину комнаты за шкаф и, если хочет, спать там на постели. Сам сел в кресло, так, чтобы меня не было видно. В этом положении мы просидели до утра, не сомкнув глаз, думая каждый о своем. Изредка до меня доносились всхлипывания. На рассвете она окончательно успокоилась, съела предложенный мною завтрак и назвала себя. Ее звали Эрика, и она была дочерью аптекаря, жившего напротив. Утром явился Мишка, смеясь отпер дверь и, не слушая моей ругани, поздравил меня с разрешением столь долгого поста. «С законным браком!» — нахально сказал он. Я послал его подальше, чем к черту, и повел Эрику домой. Можно представить себе, что пережил ее бедный отец. Кругом резали, душили, насиловали, а дочь исчезла неизвестно куда. Эрика бросилась старику на шею и защебетала о чем-то, показывая на меня. Я пытался извиниться, что-то объяснял, но потом махнул рукой и ушел. Казалось, история окончена. Опять меня захватили дела. Потом часа четыре удалось поспать, и я забыл обо всем. Когда следующая ночь спустилась на город, в дверь мою раздался стук. «Заходи, не заперто!» — заорал я. Вошла Эрика в сопровождении отца.
«Вот тяна! Это сюрприз!» Отец, смущенно улыбаясь, что-то длинно мне объяснял. В его речи было много модальных глаголов и условных наклонений, то есть изысканная вежливость выше моего языкового уровня. Но я уловил суть. Время военное, кругом плохо, господин офицер, лезть. Так добрый, любезен. Пусть дочь еще раз побудет у него. Солдаты могут забраться в аптеку и так далее. Он принес две бутылки вина в дар мне. Я отверг их, и мы долго переставляли эти бутылки по столу. Он мне, я ему. Получилось, что я согласен. Эрика осталась. О чем думал аптекарь, я не знаю. Быть может, практичный немец решил, что приличная связь лучше ночных зверств и выбрал наименьшее зло. Не знаю. Но Эрика осталась и вела себя совсем иначе, чем накануне. Она была обходительна, мила, много улыбалась, много говорила. Она рассказывала о себе, о Германии, о книгах. Кое-что я понимал. Впервые я услышал тогда некоторые неизвестные мне стихи. Она знала Пушкина. Я не слышал о Рильке. Она играла мне на пианино, а потом, о, идиллия. Я аккомпанировал ей, как умел. Мы музицировали в четыре руки. Воистину пир во время чумы. Следующую ночь она вновь была со мной, потом еще и еще. Днем никто из солдат не смел не только приставать к Эрике, но даже сказать ей дурное слово. Она была табу. Она была моя законная добыча, мой военный трофей, и команда выздоравливающих свято оберегала мои права. Отношения наши быстро развивались. Назревал роман, но роман необычный. У меня даже мысли не возникало о возможной близости. Не потому, что я был неопытен и переживал первый серьезный контакт с существом противоположного пола. Эрика была для меня прежде всего олицетворением того, что стоит за пределами войны, того, что далеко от ее ужасов, ее грязи, ее низости, ее подлости. Она превратилась для меня в средоточие духовных ценностей, которых я так долго был лишен, о которых мечтал и которых жаждал. Оказывается, на войне страшнее всего пребывание в духовном вакууме, в мерзости, в пошлости. Человек перестает быть человеком и превращается в рыбу, выброшенную на песок. Эрика вернула мне атмосферу, которой я так долго был лишен, и я отвечал ей чувствами самыми чистыми и самыми светлыми, на какие был способен. Осознанно и неосознанно я создал изысканный букет этих чувств и положил их к ногам девушки. Я переживал часы, которых мало бывает в жизни. С четырех лап, на которых мы обычно идем, уткнувшись носом в будничную повседневность, я встал на две ноги, выпрямился, расправил плечи и увидел звезды. И заставил Эрику увидеть их. Она все поняла, все оценила. Видимо, существовало некое сходство наших характеров. Это были часы и дни высшего просветления и очищения.
И, возможно, военная обстановка только усугубила напряженность ситуации. Удивительной была полнота понимания друг друга, которая возникла между нами. Ни языковой барьер, ни краткость знакомства, мы ведь ничего не знали друг о друге, не мешали этому. Первые дни Эрика удивлялась, что я не предпринимаю никаких амурных атак. Я видел это. Потом она уже не ждала ничего подобного и прониклась ко мне безграничным доверием. Со временем мог бы получиться хороший роман, развиться большое чувство. Но времени не было. «Завтра уезжаем», — заявил Мишка Смирнов. «Завтра уезжаем», — поведал я Эрике, пораженный этой новостью. Она минуту молчала, потом бросилась ко мне на шею со слезами и говорила, говорила. Я понял примерно следующее. «Не хочу терять тебя. Пусть все свершится. Пусть хоть один день будет нашим». И далее о том же. Я стоял как мраморный и даже не смог поцеловать ее. Эрика стала для меня как бы олицетворением всех немецких женщин, которых обижали, над которыми издевались мы, русские. Я должен был вести себя с нею кристально чисто. Я хотел реабилитировать нас, русских, в ее глазах. Я стоял оцепеневший и молчал. Она поняла это по-своему. «У тебя есть невеста». Это для меня свято. Опустила глаза и ушла. На другой день мы грузили барахло на машины, кое-кто провожал нас. Отец Эрики держал ее за руку, она горько плакала. «Но ты даешь», — сказал Мишка Смирнов. «Ни одна немецкая баба не ревела, когда я уезжал. А уж я-то старался. Чем ты ее приворожил?» И мы уехали. Прошли недели. Я ушел из команды выздоравливающих, опять воевал. Опять были страхи, мучения, опять кровища по колено и прочие прелести. Мы долго болтались по побережью Балтийского моря, туда-сюда, как пожарная команда в самые жаркие места. Уже стала притупляться в памяти цопотская история. Была ли Эрика или нет? Или она мне приснилась, и все связанное с нею только сладкий бред? Но история продолжалась, как в старой песне. Однажды начальник штаба вызвал меня и сказал: «Вот пакет, на улице мотоцикл, изучи маршрут по карте и езжай к командующему». На карте он указал мне два маршрута. Один длинный, безопасный, другой намного короче, но опасный. «Там шальные немцы бродят и постреливают», — объяснил он. «Опасный путь шел через Цопот». «Уж на обратном пути обязательно заеду туда», — решил я. Наспех собрал продукты, консервы, сахар, хлеб. Получился увесистый мешок. Спасибо, помог милый Мишка Смирнов. И поехали. Туда без приключений. На обратном пути я умолил мотоциклиста заехать в Цопот. Обещал ему за это пол-литра спирта. Кто ж тут устоит? Почти на окраине Цопота из кустов длинной очередью по нам ударил пулемет, но мимо. То ли немец был пьян, то ли неопытен, но умудрился промазать, хотя мы были близко, как на ладони. Я всадил в кусты весь диск из автомата, и пулемет заткнулся. Мы проскочили, мокрые от холодного пота, лязгая зубами под непрерывный мат возницы, проклинавшего меня, всех моих предков и потомков, за то, что я вверг его в дурацкую авантюру, мы въехали в город. Вот знакомая улица, вот наш дом, вот аптека. Я узнаю окрестные места, я узнаю знакомые предметы, стучу в дверь. Она не сразу отворяется. На пороге стоит маленького роста человечек в пиджачке с плечами, подбитыми ватой. Противная мордочка, как у хорька, но выбрит и при галстуке. Приподнимает тирольскую шляпочку с пером, скалится в улыбке, кланяется. Что пан офицер хочет? Здесь жил аптекарь. Пану нужен отрез на костюм? Здесь жил аптекарь и его дочь. Пан хочет женщину? Аптекарь, пану нужен элеудрон? Ты пан Лайдак, ору я. Дверь захлопывается. Что делать? Тут уже новые хозяева. Старых, вероятно, выгнали. Где их искать? И тут я замечаю во дворе старого немца, инвалида Первой мировой войны. Бедняга жил поблизости и раньше. Я иногда подкармливал его. Бросаюсь к нему. «Битте, битте, господин, я умоляю, где аптекарь? Где дочь?» «Найн, найн, ниц нема». «Не знаю». Смотрит тусклыми глазами, как на стену. Хотя вроде бы и узнал меня. Напуган. Руки дрожат, а на лице лиловые тени и отеки. Такое я видывал в блокадном Ленинграде у дистрофиков. Есть ему нечего. Новые польские власти не дают немцам даже блокадных 100 граммов. Между тем мотоциклист дудит и громко матерится, призывая меня скорее, а то уеду один. В отчаянии я сую старику мешок с провиантом и хочу уйти. И тут старик оживает, выпрямляется. Человеческое достоинство проблескивает в его глазах, и он выплевывает мне в лицо. «Их было 6, ваших танкистов. Потом она выбила окно и разбилась о мостовую». Не помню, как я сел в коляску мотоцикла, как ехал. Очнулся в руках у Мишки, который тормошил меня. «Что с тобой?» Что я мог сказать ему? Разве понял бы он, что наступило мое крушение, мое решительное, бесповоротное поражение во Второй мировой войне? А может быть, понял бы? Ведь русские мужики чуткие. Деликатные и понятливые, особенно когда трезвые. Николай Николаевич Никулин. Воспоминания о войне. Передача 16. Маршал Жуков. Великолепное шоссе Франкфурт на Одере, Берлин. Чудо немецкого дорожного строительства шло с востока прямо на запад, вонзалось в пригороды немецкой столицы и, пройдя через весь город, упиралось в Рейхстаг, символ немецкой государственности. В начале мая 1945 года по этому шоссе, как по гигантской артерии, двигался мощный поток советских военных машин, вобравший в себя металл, нефть, конструкторскую мысль со всех концов огромной России, а также мощный поток людей в солдатской форме, кровь России, выдавленную из всех пор земли русской. Все это создавало гигантскую силу, которая должна неотвратимо затопить и раздавить агонизирующую Германию. Мы на нашем грузовичке, подобно маленькому кровяному шарику в артерии, неслись по направлению к Берлину. Но вдруг с громким треском лопнула под нами изношенная шина, и энергичный регулировщик, махая флажком, вывел нас из потока машин на обочину, подтверждая свои указания хриплым матом. Как бегун, сошедший с дистанции, мы отключились от общего стремительного движения вперед, вздохнули спокойно и огляделись. Майское солнце заливало ясным светом уютные домики, зеленеющие поля и рощи. Голубое небо необыкновенной чистоты, лишь кое-где загаженное разрывами зенитных снарядов, простиралось над нами. Шофер менял колесо, а мы наслаждались отдыхом. А в нескольких метрах от нас по-прежнему ревел нескончаемый поток машин, грохоча и гудя, грандиозная, движущаяся по шоссе сила. Вдруг в непрерывности ритма дорожного движения обнаружились перебои. Шоссе расчистилось, машины застыли на обочинах, и мы увидели нечто новое. Кавалькаду грузовиков с охраной, вооруженных мотоциклистов и джип, в котором восседал маршал Жуков. Это он силой своей несокрушимой воли посылал вперед на Берлин все то, что двигалось по шоссе, все то, что аккумулировала страна, вступившая в смертельную схватку с Германией. Для него расчистили шоссе, и никто не должен был мешать его движению к немецкой столице. Но что это? По шоссе стремительно движется грузовик со снарядами, обгоняет начальственную кавалькаду. У руля сидит Иван, ему приказали скорее доставить боеприпасы на передовую. Батарея без снарядов, ребята гибнут, и он выполняет свой долг, не обращая внимания на регулировщиков. Джип маршала останавливается, маршал выскакивает на асфальт и бросает: «Твою мать! Догнать! Остановить! Привезти сюда!» Через минуту дрожащий Иван предстает перед грозным маршалом. «Ваши водительские права!» Маршал берет документ, рвет его в клочья и рявкает охране: «Избить! Обоссать и бросить в канаву!» Свита отводит Ивана в сторону. Тихонько шепчет ему: «Давай иди быстрее отсюда, да не попадайся больше». Мы онемелые стоим на обочине. Маршал уже давно отъехал в Берлин, а грохочущий поток возобновил свое движение. Берлин. Конец войны. Мы начали наступление на Берлин со знаменитого Кюстринского плацдарма на Одере. Артподготовка была невиданная, грандиозной, разрушительной силы, затопившая морем огня и осколков немецкие позиции. Такой мощи наша армия еще никогда не сосредотачивала в одном сражении и не обрушивала на голову немцев. И все-таки они сопротивлялись. После прорыва я видел на одной высотке несколько сот сгоревших наших танков. Оказывается, немецкое командование посадило в ямке на склонах высоты полк фольксштурма, стариков и мальчишек с фаустпатронами. Это воинство погибло, но уничтожило уйму танков, задержав наше наступление. Кровушка наша по-прежнему лилась рекою. Инерция, взятая в 1941 году на станции Погостья и подобных ей, не уменьшалась, а увеличивалась. Хоть и воевать научились, и оружие стало вдоволь. просто привыкли не считаться с потерями. Только трупы теперь не скапливались в одном месте, а равномерно распределялись по Германии по мере нашего быстрого продвижения вперед. К тому же их тотчас хоронили. За 4 года войны наладили многое, в том числе и похоронную службу. Конечно, война — это состязание, в котором участники соревнуются, кто кого скорее перебьет. В конце концов, мы перебили немцев, но своих при этом, увы, умудрились перебить в несколько раз больше. Такова наша великая победа. Берлинская операция хорошо известна и подробно описана. Это ведь не погостье. Здесь нам сопутствовал успех, поэтому нет смысла повторять, как она происходила. Мне запомнился рассвет природы в эти апрельские и майские дни. Вся Германия была покрыта белыми цветами яблонь и вишен. Дни стояли ясные, воздух благоухал. Часто вместе с лепестками цветов ветер разносил по улицам деревень и городов белый пух. Иногда он, как первый снег, устилал улицы и тротуары. То был пух из немецких перин, которые победители вспарывали ножами и выбрасывали из окон на улицу. Это ведь так интересно и забавно. А победитель испытывает возвышенное чувство самоутверждения. Почти из каждого окна торчали белые флаги, тряпки, простыни, скатерть. Немцы дружно и организованно демонстрировали, что они сдаются. Нас поражала ухоженность садиков с непременными уродливыми гномами на клумбах, благоустроенность вилл и домов, чистота, порядок. Но раздражали высокие заборы с проволочной сеткой наверху, оберегавшие частные владения. Непривычны были и отличные дороги, без ухабов, выбоин и грязи, обсаженные по обочинам яблонями. Позже, когда война уже кончилась и поспели плоды, мы стали их сшибать, ломая ветви. Проезжий немец вежливо просил нас не делать этого и предложил аккуратно снять для нас столько яблок, сколько мы захотим. Он рассказал, что яблони принадлежат муниципалитету соседнего городка, которому подведомственна дорога. Когда плоды поспеют, будет нанята специальная бригада рабочих, которая снимет их, погрузит на машину и продаст на базаре. Небольшой процент с выручки покроет их зарплату, а остальное пойдет на ремонт и благоустройство дороги. Вот так-то. Но это мы узнали потом. А пока шла война, была весна, и вся армия поголовно, без преувеличения, была пьяна. Спиртное находили везде в изобилии и пили, пили, пили. Никогда больше на протяжении всей моей жизни я не употреблял столько спиртного, как в те 2 месяца. Быть может, потому так быстро завершилась война, что, одурманенные вином, мы забыли об опасности и лезли на рожон. Взрывы, бомбежка, обстрелы, тут же гармошка, пьяный пляс. Чем ближе к Берлину, тем гуще становилась застройка у дорог. По сути дела, за много километров до города начался сплошной поселок. Немецкая столица была видна издали. Ночью на горизонте поднималось багровое пламя. Днем над морем огня обозначался еще многокилометровый столб дыма. В городе царила оргия разрушения. Самолеты, пушки, «Катюши», минометы обрушивали на Берлин 1000 тонн взрывчатки. Вперед катился по дороге сплошной поток машин с солдатами, припасами, а также танки, орудия и прочая военная техника. В противоположном направлении шли лишь санитарные автобусы да многочисленные отряды освобожденных иностранцев. Итальянцы, бельгийцы, поляки, французы. Они везли барахло в тележках, навьючивали его на седла велосипедов и всегда гордо несли свои национальные флаги. Вот прошла группа английских военнопленных в потрепанных, но отглаженных мундирах, щеголяя выправкой. Они важно отдавали нам честь. Попадались и русские, завезенные для работы в Германию. Бабы голосили и причитали, встречая наших солдат. Берлин представлял собою груду горящих камней. Многие километры развалин. Улицы засыпаны обломками. А по сторонам не дома, а лишь стены с пустыми проемами окон. Однажды позади такой стены взорвался тяжелый немецкий снаряд, и она начала сперва медленно, потом все быстрее и быстрее падать на запруженную людьми улицу. Раздался дикий вой, но убежать никто не успел. Только красная кирпичная пыль поднялась над местом происшествия. Правда, говорят, потом удалось извлечь живых танкистов из засыпанного танка. Остальные были раздавлены. По счастливой случайности я не дошел метров 50 до этой стены и был лишь свидетелем обвала. В пределах города бои обрели крайнее ожесточение. Сходились вплотную. Часто в одном доме были и немцы, и наши. Дрались гранатами, ножами и чем попало. Громадные неуклюжие гаубицы нашей бригады вывезли напрямую наводку и в упор, как из пистолетов, разбивали из них стены и баррикады. Было много потерь среди орудийной прислуги. Старички, провоевавшие всю войну в относительной безопасности около пушек, которые обычно стреляли из тыла, теперь вынуждены были драться в рукопашную и испытать те же опасности, что и пехота. Одним словом, кровушка лилась рекой. Один рейхстаг стоил, вероятно, несколько тысяч жизней. Находившаяся в Берлине артиллерия могла бы в 5 минут сравнять его с землей вместе с обороняющимся гарнизоном. Но надо было сохранить это здание, символ Германии, и водрузить на нем флаг победы. Поэтому Рейхстаг атаковала пехота, как в погости, грудью пробивая себе дорогу. День победы я встретил в Берлине, в районе Каульсдорф, на территории огромной бетонной школы, где сперва была немецкая казарма, а потом расположились мы. Я был пьян, поднял валявшуюся на земле винтовку, их тут было сколько угодно, и начал стрелять петушка на флюгере школы. Раз, два, три, обойму за обоймой. Уже и петушок весь в дырках, а я все стреляю и стреляю, и кругом все палят. Тысячи ракет взвелись в небо, бьют зенитки, все небо в разрывах. Канонада, как перед наступлением. Последний раз настрелялись в сласть, хотя это занятие уже изрядно осточертело за 4 года войны. Первое время жили в школе, казарме, спали на 3-этажных койках. Таких я еще не видывал. В России были 2-этажные для экономии места, но немцы пошли дальше и взгромоздили 3-й ярус почти на 2-метровую высоту. Вот-то в пьяном виде было туда забираться. Таких кроватей стояло 30 в огромном физкультурном зале. Ночью раздавался зычный крик «Подъем!» Солдаты слезали с верхотуры, в чем мать родила, натягивали только сапоги, и начиналась попойка. Кружками лакали шнапс из ведра, потом пели и плясали, отгрохивая подметками по бетонному полу. Днем мы слонялись без дела и развлекались, как умели. Во дворе казармы обнаружился мраморный бюст Гитлера. Его поставили на столб ограды и расстреливали из пулемета, пока от черт лица великого фюрера ничего не осталось. Тут же возникла дискуссия. Какую казнь учинить Адольфу, если его вдруг поймают? Все согласились с проектом Лешки Бричкина, бывалого разведчика, а по гражданской специальности — директора кладбища в Ленинграде. Малограмотный мужик, он был, однако, сметлив, пронырлив и прижимист, всегда знал свою выгоду. Можно было поверить его рассказам, что в мирное время он жил лучше любого профессора, перепродавая кладбищенские участки и надгробные памятники. Этот Бричкин имел одну слабость — любил выступать на общественных митингах. Он выходил перед строем, глаза наливались кровью, вылезали из орбит, лицо искажалось, речь была бессвязна, состояла из набора слов, вычитанных в газете. Но орал Лешка при этом, как и Иерихонская труба. Это было выдающееся зрелище, тем более, что внешность Лешки производила впечатление. У него был животик, щечки, лет ему было под 40. Так вот, Лешка Бричкин предложил выкопать яму, посадить туда Адольфа, сделать сверху настил, по которому прошла бы вся армия, отправив на голову фюреру естественные потребности. Пусть Адольф медленно утопает в дерьме. Этот проект всем понравился и был единодушно нами одобрен. Потом кто-то рассказал историю, что Гитлера пленил неизвестный Иван, ворвавшийся в имперскую канцелярию. Но так как он опасался, что начальство начнет волынить, судить, дорядить, глядишь, и оправдает фюрера, он поспешил пристрелить пленника. А чтобы не узнали, да не было бы возможных неприятностей, подложил под труп 10 килограммов и смешал фюрера с говном. Эту историю я не раз слышал и потом. Она пользовалась в армии популярностью. Однажды солдаты притащили откуда-то красивую клетку с говорящим попугаем. Они кормили его гороховой кашей и учили ругаться по-матерному. Однако попка упорно болтал по-немецки. В день победы офицеры полка устроили торжество. Как только провозгласили первый тост за отца всех народов, великого и мудрого полководца, и подняли бокалы, попугай громко заорал: «Хайль Гитлер!» Тут ему пришел конец.